говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. Журналистка Анна Политковская стала кандидатом на получение правозащитной премии ЕС. Испанская полиция обезвредила мощную бомбу. В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. В Грозном неизвестными сегодня утром была обстреляна машина с военными. Убитый офицер и прапорщик контрактной службы. В ночь на понедельник возле села Первомайское Грозненского сельского района по военным был открыт огонь из автомобиля, остановленного для проверки документов. Погиб боец спецбатальона «Запад». Еще двое получили ранения. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате обстрела ранены два сотрудника управления исполнения наказаний, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Тимур Салимов.
Нападение на работников Кизилюртовской колонии поселения номер 9 было совершено в 9:45 на окраине города. Старший лейтенант Гаджи Гаджиев и стажер Зубаир Шейхмахамедов возвращались с ночного дежурства. На улице Первомайской они остановились на автобусной остановке. Здесь их и обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля «Жигули» белого цвета. Гаджи Гаджиев получил сквозные ранения обоих бедер, одна из пуль задела артерию. Его состояние оценивается как тяжелое. У Зубаира Шейхмагомедова слепое ранение в ягодичную область. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 317-й, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и 222-й, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. По предварительным данным, возможно, работникам колонии и поселения отомстили за что-то их бывшие подопечные. По данным оперативного дежурного Кизилюртовского городского отдела милиции, в деле уже есть конкретные подозреваемые. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, стала кандидатом на получение правозащитной премии Европейского Союза за 2007 год. Список номинантов на премию Сахарова будет опубликован во вторник. Обладатель премии будет объявлен Европарламентом 25 сентября. Московский городской суд приговорил лидера Орехово-Медведковской группировки Олега Пылева, обвиняемого в организации убийств, к пожизненному заключению. Суд признал доказанной виной еще 9 сообщников Пылева, которые осуждены на сроки от 5 лет условно до пожизненного лишения свободы. Адвокаты обвиняемых заявили, что считают приговор слишком жестким и собираются его обжаловать. Следствие установило, что участники группировки с начала 90-х годов совершили более 60 убийств и других особо тяжких преступлений. В Ямало-Ненецком округе пропал вертолет Ми-8. На борту находится 6 человек. Как сообщили в понедельник в Минтрансе России, вертолет авиакомпании «Авиапром», вылетевший 9 сентября из Салехарда в район реки Щучья, в установленное время не вышел на связь. В Ставропольском крае более 15 тысяч домов были повреждены градом в минувшие выходные. Пострадали несколько сотен гектаров посевов. По предварительным данным, материальный ущерб составил около 10 миллионов рублей.
Побило все стекла, крыши побило. Он течет все в доме, все стены, все потолки, все протекло. Все мокрое, полы все мокрые, наверное, поднимутся.
Мне главное вот восстановить машину. Вот на лицо попало, там по рукам, по ногам.
Страшно было, конечно. Мы с мужем держали стекла, не знаем для чего. И всю ночь переживала.
Рассказали журналистам местные жители. В Георгиевском районе Ставропольского края число заболевших острой кишечной инфекцией достигло 334, большинство из них – дети. Первая вспышка болезни была вызвана некачественными продуктами местного молокозавода.
Радио «Свобода». Новости.
Испанская полиция обезвредила бомбу, которая находилась в автомобиле, припаркованном недалеко от здания представительства Министерства обороны в городе Логроньо на севере страны. Из Испании передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
О заложенной в автомобиле бомбе сообщил по телефону неизвестный, представившийся членом баскской сепаратистской группировки «ЭТА». В багажнике «Форда» полиция обнаружила 80 килограммов взрывчатки. Находку прокомментировал известный баскский политик, мэр Сан-Себастьяна Одон Элорса. «В первую очередь хочу выразить нашу солидарность с жителями Логроньо, которые подверглись опасности. Очевидно, что это располагает средствами для организации терактов, и борьба с ней будет длительной». Баскские боевики, ведущие уже 40 лет борьбу за независимость своего региона от Испании, как правило, заранее предупреждают о заложенных бомбах. Цель этих терактов – запугать испанские власти, чтобы склонить их к политическим уступкам сепаратистам. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что национальные силы безопасности пока не готовы взять на себя контроль за ситуацией в стране. Вместе с тем, выступая в иракском парламенте, Аль-Малики отметил:
«Нам удалось предотвратить сползание Ирака в пропасть междоусобицы. Мы полностью убеждены, что национальное примирение является единственной возможностью для воцарения мира в Ираке»,
сказал иракский премьер. Сегодня в Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступят командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус и посол США в Багдаде Райан Крокер. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся на родину из изгнания, был взят под стражу и выслан обратно в Саудовскую Аравию. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В аэропорту датского города Ольборг потерпел аварию самолет компании САС. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Турбовинтовой самолет Dash-8 авиакомпании САС с 76 пассажирами на борту потерпел катастрофу при совершении посадки в аэропорту датского города Ольборг. В момент приземления у самолета подломилась стойка шасси, и от удара об землю он загорелся. Обломки пропеллера прошили обшивку, но, к счастью, никого не задели. Мы были в буквальном смысле на волосок от крупной катастрофы, заявил руководитель спасательной службы Ольборга Питер Рейнау. Всех пассажиров, потерпевшего крушение авиалайнера, удалось спасти, однако 11 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести. Сообщается также, что у самолетов Dash-8, используемых авиакомпанией САС, ранее неоднократно отмечались серьезные технические неполадки. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Ингушетии близка к критической, считают эксперты. Пакистанский экс-премьер попытался вернуться на родину. Выставка подделок шедевров модернизма в Германии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. А мы переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта российская, кавказская. Речь пойдет о ситуации в Ингушетии. В связи с участившимися нападениями на мирных жителей в этой республике, эксперт Международной Хельсинской группы по Северному Кавказу Асланбек Апаев обратился с открытым письмом к российскому президенту Владимиру Путину. Он просит главу государства вмешаться в ситуацию. Правозащитник считает, что дестабилизация в регионе связана с приближающимися выборами в Государственную Думу и очень напоминает обстановку в соседней Чечне несколько лет назад. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В минувшую пятницу в Назране убили главного врача станции переливания крови Наталью Мурадову. 31 августа бандиты расстреляли семью учительницы Веры Драгончук. В начале лета в своем доме была убита ее коллега Людмила Терехина со своими детьми. После каждого громкого преступления в Ингушетии проходят спецоперации и задерживаются подозреваемые. Власти республики делают заявление о том, что обстановка под контролем, и призывают журналистов не преувеличивать масштабы проблемы. О том, что сейчас происходит в Ингушетии, и о письме правозащитника Апаева президенту Путину рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Уже сейчас многие наблюдатели сравнивают Ингушетию с ранней Чечней, когда наблюдался разгул преступности, включая убийство и похищение людей. Наверное, нет ни одного жителя этого самого молодого субъекта России, который не считает, что за происходящими событиями не стоит какая-то третья сила. Таким был смысл открытого письма президенту России Владимиру Путину эксперта международной Хельсинки группы по Северному Кавказу Асланбека Апаева.
Если взять 91-2 год Чеченской республики, когда изгонялось русскоязычное население, то сегодня повторяется один и тот же сценарий на территории Ингушетии. Если взять русскоязычное население, когда находишь действительных преступников, почему-то они так что-то такое вот ляпнут, и все. И на этом это все стихает. Отсюда делаешь выводы, что ситуация такая, что нужно вмешательство именно президента Российской Федерации.
Правозащитник Асланбек Апаев имеет в виду случаи расстрелов семей русскоязычных жителей Ингушетии, которые произошли в июне в станице Орджоникидзевской и в городе Карабулак 2 недели назад. В первом случае была расстреляна семья учительницы Людмилы Терехиной. На прошлой неделе задержания людей проводились в городе Карабулак. Там были задержаны 6 человек по обвинению в убийстве семьи местной учительницы Веры Драганчук. А последствия воскресного нападения боевиков на место расположения подразделения внутренних войск в городе Малгобек еще долго будет держать жителей в страхе из-за возможных задержаний. Прогнозы относительно ситуации в Ингушетии довольно скептические. Многие наблюдатели полагают, что она будет ухудшаться по мере приближения выборов в Государственную Думу и президента России.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов. Сергей Маркидонов из Института политического и военного анализа категорически не согласен с тем, как большинство экспертов оценивают нынешнюю ситуацию в Ингушетии. Он считает, что сравнивать республику с Чечней по меньшей мере некорректно. Слишком в разных условиях они находились и находятся. Также скептически он относится к разговорам о том, что дестабилизацию устроили политические противники президента Ингушетии Мурата Зязикова с целью его смещения. А про связь череды убийств с приближающимися выборами в Госдуму эксперт и вовсе отказывается говорить. Настолько глупо, по его мнению, выглядит эта версия.
Ради бога, только не говорите, а, что это связано с выборами. Б, не говорите, что это связано исключительно с какими-то кадровыми вопросами. Нынешнее обострение в Ингушетии, оно ведь началось-то не сегодня. Мы будем в октябре с вами отмечать 15-ю годовщину с момента осетино-ингушского конфликта. За 5 дней этого конфликта было убито 480 человек. Было много неразрешенных проблем. Была проблема беженцев, были социальные проблемы, я не говорю уже там о высокой безработице и так далее. Была общая для всего постсоветского Востока проблема трансформации националистического дискурса в религиозный. Вторая важная проблема – это неоправдавшиеся завышенные ожидания. Я напомню, что в 91 году Ельцин получил чуть ли не 100% поддержку в Ингушетии. Власть российская обещала территориальную реабилитацию. Да, эта идея утопична, а на практике ее реализация взрывоопасна. Но такое обещание было дано и не выполнено. На Кавказе приходится платить за невыполненные обещания не деньгами, а сожженными БТРами и гибелью наших соотечественников, к сожалению. Следующая предпосылка – это неэффективность региональной власти, ее внешняя лояльность к Кремлю, но фактическое отсутствие обратной связи с социумом. А нет обратной связи, извините меня, это элементарно, нет агентурной информации.
Кто, по-вашему, виноват в дестабилизации
ситуации? Вот опять журналистский подход. Кто конкретно? Назовите. Не моя эта задача. Я не сотрудник ФСБ, чтобы конкретно, так сказать, следить, кто там организовал тот или иной взрыв. Нынешняя ситуация есть течение тех обстоятельств, о которых я говорю. Это не конкретная злая воля Кремля. Он хочет, так сказать, сместить Зязикова. Он что-то там накручивает, да, ситуацию. Есть предпосылки для этого.
Может ли быть связан каким-то образом с событиями в Ингушетии влиятельный выходец из этой республики ингуш Михаил Гуцериев? В некоторых российских СМИ высказывалось такое предположение.
Ну вот как понять стоит? Это что, он взрывает там танки, БТРы и расстреливает русских учителей? Как понять? Вот он стоит за этим.
Ну якобы он входит в какой-то влиятельный клан, который хочет сместить Зязикова.
Ну что значит влиятельный клан? Да, вот давайте про тейпы и про кланы не говорить на Кавказе. Тейповая система, в общем, в начале 20 века уже практически претерпела серьезные изменения уж после сталинской депортации, там, всяких шабашек и так далее вообще. Практически не существует в том виде, о которых пишут, так сказать, наши средства массовой информации, вот кланы, там, тейпы и так далее. Реальности таковы. Республика оказалась в каком-то маргинальном положении. Она оказалась, в общем, так сказать, в России, но те запросы, которые она формулировала, они не разрешались властью. Год, два, три, пять. Потом происходит взрыв. Происходит количественное накопление разного рода проблем. Да, можно сказать, что эта ситуация в какой-то степени там может быть выгодна Кадырову, потому что может теоретически произойти объединение Чечни и Ингушетии. Он получает очень большую головную боль, опять, которую должен решать. Так он в Чечне вроде как-то научился управляться более-менее, у него получается, но это новая республика, не очень социально благополучная. Провел маленький контент-анализ заголовков, которые есть. Ингушетия становится второй Чечней. На каком основании ее записывают во вторую Чечню? Там что есть ОКЧН, который выступает с требованиями отделения республики от России. Там есть влиятельные лидеры сепаратистов. Там есть какие-то неформальные структуры, которые уже взяли власть. И у них сепаратистские лозунги. Есть это? Нет этого. Она стала вторым Дагестаном. Но в Дагестане есть очень сильное реальное исламское движение. Есть это в Ингушетии? Нет этого.
Вообще, как вы относитесь к президенту Ингушетии Зязикову? И как вы думаете, он сможет как-то ситуацию в республике изменить в лучшую сторону?
Ну, со второго начну. Нет, не сможет, потому что если бы смог, уже бы изменил. Собственно, было много времени, которое давало ему такую возможность. За все годы его правления, в принципе, республика по нарастающей шла к дестабилизации. К сожалению, руководство Ингушетии сейчас напоминает скорее осажденную крепость. Я отношусь к нему как к политической, к управленческой функции. Для меня любой чиновник – это политическая функция. Если функция не работает, значит, такая оценка. А плохо или хорошо, я в таких категориях не рассуждаю.
Это было мнение сотрудника Института политического и военного анализа, специалиста по Северному Кавказу Сергея Маркедонова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате обстрела ранены два сотрудника управления исполнения наказаний. Московский городской суд приговорил лидера Орехово-Медведковской группировки Олега Пылева, обвиняемого в организации убийств, к пожизненному заключению. В Георгиевском районе Ставрополья число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 334. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, выступая в парламенте, заявил, что национальные силы безопасности пока не готовы взять на себя контроль за ситуацией в стране. И, продолжая разговор о ситуации в Ираке и вокруг Ирака, сегодня в Конгрессе США будет делать доклад командующий американскими войсками в Ираке генерал Петреус о том, как это будет происходить. В это же время будет идти итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. И разговор пойдет, конечно же, в прямом эфире. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с международных тем. Что любопытного?
Ну, сегодня очень многие издания в разных странах, в Англии, в Германии, Франции, Швейцарии, объединяет одна сенсационная тема – арест в Израиле членов молодежной неонацистской организации выходцев из бывшего Советского Союза. На сайте онлайновой немецкой Die Welt с утра шокирующие читателей фото пойманных ныне израильской полицией мальчишек из Петах-Тиква, застывших скинутыми руками в нацистском приветствии. Детально описывая подробности их деятельности, газета не может найти ответа на вопрос, как это могло случиться с евреями, предки которых были сами жертвами нацизма. То же самое в британской «Таймс», цитирующий представителя антидеформационной лиги, расследующий по миру случаи антисемитизма. Я процитирую. Трагическая ирония в том, что нацисты, которым эти ребята так стремятся подражать, приговорили бы их к уничтожению. В онлайновом издании немецкого «Шпигеля» приводится мнение профессора Иерусалимского университета Мойше Циммермана. Неонацизм не что иное, как импорт из Европы. Это пограничное явление, на основании которого нельзя делать выводы об обществе в целом. Циммерман указывает, что в 90-е годы в Израиль хлынула большая волна иммигрантов из СССР, и теперь они и их потомки составляют 20% населения Израиля. Этой волной, говорится в публикации, принесло и несколько сотен человек с сомнительными идеями. Для других немецких изданий Die Zeit, Frankfurter Allgemeine и Süddeutsche Zeitung, шокирующий немцев случай неонацизма в Израиле, повод поговорить об угрозе правого экстремизма в Германии. Сегодня немало и таких статей.
Но надо сказать, что это очень по-немецки. Иммигранты приехали с территории бывшего Советского Союза, поймали их в Израиле, а в Германии говорят об угрозе нацизма. Главная международная новость – это вот предстоящее выступление генерала Петреуса и посла американского в Багдаде в Конгрессе. Что пишут?
Да, ну, пишут как бы разное, трудно предсказывать, но уже вот упомянутая Die Zeit предсказывает некое содержание выступления речей Петреуса и Крокера. Очень короткий заголовок, подзаголовок такой публикации. Никакого сокращения войск. Хотя, если вчитаться дальше, то можно понять, что пойдет речь о частичном сокращении воинских контингентов. По мнению высказываемого в Süddeutsche Zeitung, Это, я цитирую, в лучшем случае может дать смешанные результаты, но, как считает немецкая газета, не приведет к политическому прогрессу.
Ну, давайте от международных к российским темам перейдем. Что пишут?
Любопытная статья в британской Daily Telegraph. Я сразу дам цитату. Появилась информация, что масштабы разведывательной деятельности русских в Великобритании соответствуют уровню времен Холодной войны. В нее вовлечены около половины всех аккредитованных в Лондоне сотрудников российской дипмиссии. Развивает эту тему статья итальянского сенатора Гуцанти, он известен, его имя по делу Литвиненко, в онлайновой версии итальянского издания «Панорама». Сама статья выйдет только через 2 дня. Короткая цитата тоже. «Холодная война вернулась. Все началось 23 ноября прошлого года, когда военная ядерная лаборатория Олдерстон в Беркшире зафиксировала, что впервые в истории британский гражданин Эдвард Редвольд Картер стал жертвой ядерного удара, нанесенного на территорию Великобритании иностранной силой». На самом деле это был Александр Вальтерович Литвиненко.
Ладно, подождем, когда выйдет эта статья. Через 2 дня, вы говорите, да, это онлайновое издание. Спасибо, Владимир. Наш обзор свежих европейских газет и их сайтов подготовил мой коллега Владимир Тольц. Еще одна очень горячая и горячо обсуждаемая международная тема. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся сегодня было в Исламабад, был арестован и выслан из страны обратно в Саудовскую Аравию, где он жил в изгнании последние 7 лет. Об этой истории рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Наваз Шариф дважды возглавлял правительство Пакистана с 1990 по 1993 и с 1997 по 1999 год, когда в результате военного переворота, устроенного нынешним президентом страны Первезом Мушарафом, он был отстранен от власти и приговорен сперва к смертной казни, а затем к пожизненному заключению. Шарифа обвиняли в государственной измене, коррупции и попытке угнать самолет. Спустя примерно год его освободили из тюрьмы и выслали за границу в обмен на обещание как минимум 10 лет не возвращаться в Пакистан, как гласит официальная версия властей. В конце августа Наваз Шариф заявил, что намерен вернуться в Пакистан, чтобы противостоять военному режиму Первеза Мушарафа на всеобщих выборах, которые должны состояться до конца года. Он утверждает, что обещал не приезжать обратно в страну лишь в течение 5 лет. Верховный суд Пакистана издал постановление, которое позволяло Шарифу сделать это законно. Бывший премьер, перед тем, как вылететь в Исламабад из Лондона минувшей ночью, заявил журналистам следующее.
«Такая возможность больше не представится. Такой шанс выпадает нечасто. Вся страна должна воспользоваться этой возможностью. 160 миллионов пакистанцев могут вернуть свои права. Других задач я не ставлю. Это самое главное. Такова моя позиция и моя цель».
Всеобщие выборы в Пакистане должны состояться до конца года, так как, согласно Конституции страны, за это время Первез Мушараф должен оставить руководство и пост командующего армией. Мушараф, который наверняка выставит свою кандидатуру на новый срок, испытывает давление и со стороны исламистской оппозиции, резко критикующей его сотрудничество с США, и со стороны западных стран, считающих, что правительство Мушарафа не справляется с радикальными исламскими движениями, террористами Аль-Каиды и полевыми командирами талибов, действующими на территории Пакистана. Перед прилетом Шарифа в Исламабад аэропорт окружила толпа сторонников бывшего премьера, скандировавшая лозунги с призывами к смещению президента Первеза Мушарафа. По сообщениям западных информационных агентств, за последние сутки пакистанская полиция арестовала сотни сторонников Наваза Шарифа из его партии «Пакистанская мусульманская лига». Причем в нескольких случаях дело кончилось перестрелками, где с обеих сторон были ранены. В аэропорт Исламабада утром были передислоцированы крупные подразделения армии и полиции. Как только самолет пакистанских авиалиний, на котором находился Наваз Шариф, приземлился, на борт взошли сотрудники спецслужб, которые надели на бывшего премьера наручники, и уже через несколько часов выслали его из страны в Саудовскую Аравию. Александр Гостев, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит российская, петербургская тема. В Санкт-Петербурге завершил работу представительный международный инвестиционный форум «ProEstate». Здесь обсуждались не только представленные масштабные проекты и возможные контракты, но и общая ситуация в российском строительном бизнесе, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Рынок недвижимости в России стремительно развивается, растут технические возможности строительных компаний. Задача Международного инвестиционного форума ProEstate заключалась в представлении инвестиционных проектов России, СНГ, стран Западной и Восточной Европы, Китая, в определении самых привлекательных для инвесторов городов и регионов, в нахождении партнеров для успешного ведения бизнеса. И все же на многочисленных брифингах, прошедших за дни форума, говорилось не только о проектах и контрактах. Вопросы, задаваемые руководителям строительных компаний, иногда звучали довольно остро. Например, скоро ли иссякнет потребность в торговых комплексах и бизнес-центрах, которые в Петербурге и других больших городах растут как грибы, говорит президент холдинговой компании «Адамант» Игорь Летис.
Я думаю, что в общем, через 2 года произойдет полное насыщение торговыми комплексами. На мой взгляд, уже сейчас 90% насыщения во многих районах произошло, особенно там, в Выборгском, Приморском. В Приморском районе уже как раз есть тенденция, когда многие торговые комплексы работают не очень успешно, именно потому что перегрузка. Допустим, то же место Пулковское шоссе, это бывшая земля фирмы «Лето», где «Оби», «Окей», «Карусель», «Спортмастер», «Метро», «Лента», «Масштаб» и «Пулково-3», так называемая. Ни в «Масштабе», ни в «Пулково-3» нет людей уже, туда просто людей не хватает.
Сегодня большинство амбициозных проектов существует как бы в отрыве от большинства граждан. Может быть, следует эту ситуацию менять, говорит управляющий партнер Агентства развития инвестиций в недвижимости Игорь Горский.
Все прекрасно поняли, что можно делать жемчужинку. Эту жемчужинку один раз продал, и на этом твое участие в бизнесе, связанном с недвижимостью, закончилось. У тебя возник второй вопрос. А что теперь сделать с деньгами? Поэтому компании идут по совершенно другому пути. Они вовлекают средний класс, вовлекают в процесс массового клиента.
Тем не менее, пока у россиян со строительными компаниями связано слишком много негативного опыта. Прежде всего, это уплотнительная застройка и десятки тысяч обманутых дольщиков по всей стране.
Дело в том, что мне кажется, что нужна более прозрачная, более лояльная ситуация с приобретением земельных пятен. С одной стороны, государство говорит: уважаемые господа, все на тендер. Я хочу с вас получить максимальную цену за тот земельный участок, который я вам продаю. Начинаются торги. Благодаря торгам цена взвинчивается иногда в 5, а покупеческой гавани это стрельно. Цена была увеличена в 24 раза за приобретаемое пятно под застройку недвижимости. С другой стороны, государство говорит: уважаемые частные компании, вы обязаны вводить определенное количество миллионов квадратных метров в год. Получается, с одной стороны, мы даем, а с другой стороны, мы забираем. Для того, чтобы говорить о том, сколько компании обязаны вводить и что необходимо передавать уважаемым жителям этого города, нужно определенным образом упорядочить систему с передачей земельных участков. А где строить этим частным компаниям? Ко всему прочему, как только мы говорим с вами о квартальной застройке, мы сразу же отсекаем огромный пласт компаний среднего уровня. Компания не может приобрести пятно за 200 миллионов долларов. Это возможно сделать финансовой группе господина Дерипаски, это возможно сделать каким-либо другим серьезным крупным структурам, и это хорошо, что они есть.
Получается, что средним компаниям остается только уплотнительная застройка, сопровождаемая возмущением окрестных жителей.
Это происходит потому, что кто-то не предложил другого варианта. Вода, получается, делает русло сама. Так вот, задача государства в том, чтобы устанавливать правила игры, регулировать вот это течение этой бурной реки под названием бизнес. Если мы не будем это делать, то бизнес будет сам пробивать себе проход в этом туннеле.
Понятно, что на инвестиционном форуме не могут быть изменены законы, но бизнесмены довольны уже тем, что проблемы обсуждаются.
Проблему надо вытащить из-под ковра и сказать, что у нас теперь есть проблема. И уже ее обсуждать, либо это рабочие группы, либо это обсуждение администрации Санкт-Петербурга и частного бизнеса. Но пока нужно сказать о том, что проблема есть. А то получается, что мы как страус прячем голову в песок, но под песком может быть асфальт. Поэтому есть смысл, наверное, надеть каску и как минимум обезопасить себя хотя бы этим, иначе можно голову разбить.
Очень волнует бизнесменов и рост цен на строительные материалы. Многие считают, что рынок продавца, который существует сегодня, скоро сменится рынком покупателя, поскольку за покупателя уже сегодня начинается борьба. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программы «Время гостей». Гость обозревателя «Свободы» Анна Качкаева и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. Нападения были совершены в Грозном и у села Первомайское Грозненско-сельского района. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате обстрела ранены два сотрудника управления исполнения наказаний. Московский городской суд приговорил лидера Орехово-Медведковской группировки Олега Пылева, обвиняемого в организации убийств, к пожизненному заключению. Суд признал доказанную вину еще 9 его сообщников, которые осуждены на сроки от 5 лет условно до пожизненного лишения свободы. В Георгиевском районе Ставрополья число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 334, большинство из них – дети. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, выступая в парламенте, заявил, что национальные силы безопасности пока не готовы взять на себя контроль за ситуацией в стране. В Конгрессе США сегодня начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся сегодня на родину из изгнания, был взят под стражу и выслан обратно в Саудовскую Аравию. Власти Испании возложили на группировку басков-сепаратистов ЭТА ответственность за попытку совершить теракт в городе Лагрона возле здания Министерства внутренних дел. Мосгорсуд приговорил двух граждан Белоруссии к 14 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде таблеток, содержащих психотропное вещество. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 10 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 сентября 70-го года. Цикл передач «Беседа о самиздате». Так называемое завещание советского академика Евгения Варги. Ведет беседу обозреватель Валерий Шульгин.
В последние недели на страницах иностранной и советской печати развернулась полемика вокруг так называемого завещания видного советского экономиста академика Евгения Варги. Вкратце, история этого завещания такова. Варга умер в 64-м году. По некоторым данным, после его смерти в бумагах покойного был обнаружен конспект рукописи, который носил название «Российский путь перехода к социализму и его результаты». Точно неизвестно, был ли Варга автором этой рукописи. Поэтому, когда в 1966 году рукопись появилась в советском подпольном журнале «Феникс», редакция журнала особо отметила, что ей не удалось установить, кто является автором документа. Прошло несколько лет. И вот 3-4 месяца назад во Франции завещание Варги вышло отдельной книгой во французском переводе с предисловием бывшего известного деятеля французской компартии Роже Гаради. Тут-то и началась яростная полемика в печати. В нее включились советские ученые, члены семьи Варги. Спрашивается, каковы же истинные причины этой полемики? Что вы думаете по этому поводу?
Британский славист Мартин Дьюхерст.
Мне кажется, что отчасти это все началось с того, что у некоторых людей в Советском Союзе было очень сильное желание дискредитировать самиздат как таковой.
Американский экономист Владимир Тремль.
Варга рисует очень тяжелую, очень мрачную картину
современного советского общества. Бюрократизация всего и вся живется хорошо в Советском Союзе только номенклатурным работникам. Мне, как западному ученому, никак не кажется, что это антисоветская работа, что эта работа подрывает все устои. По-моему, это работа, написанная марксистом, но написанная автором, который совершенно беспощадно критикует существующее положение вещей. Поэтому та критика, с которой обрушивается на эту работу, попытка выдать ее за фальшивку, мне кажется, можно объяснить в первую очередь именно общим характером этой критики.
Полемика вокруг завещания академика Варги. Радио «Свобода». 10 сентября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории Советского Союза и нашего радио вернемся к новостям. Новости культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лас-Вегасе прошло вручение наград MTV Video Music Awards. Лучшим исполнителем года признан Джастин Тимберлейк, лучшим синглом и видеоклипом года – зонтик поп-звезды Рианны. Лучшей исполнительницей названа Ферджи из группы Black Eyed Peas, а лучшей группой – Fall Out Boy. Церемония открыла Бритни Спирс, исполнившая новую песню «Дай мне больше». Многие критики сочли ее выступление провальным. Во французском курортном городе Давиль на берегу Ла-Манша в воскресенье завершился ежегодный фестиваль американцев. Кино. В конкурсной программе участвовали 11 фильмов. Главный приз получила картина Карен Манкриев «Мертвая девушка». Среди гостей фестиваля были голливудские звезды Майкл Дуглас, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Британские археологи полагают, что им удалось найти ладью викингов X века. Находка была сделана еще в 1938 году при строительных работах в городе Уирл. Однако тогда рабочие, опасаясь, что приезд археологов помешает продолжать строительство, закопали ладью. Теперь это место исследовано с помощью радара, который подтвердил, что на 6-метровой глубине находится деревянный предмет по форме, напоминающий лодку. Археологи считают, что она могла хорошо сохраниться, поскольку находится в глине. Для проведения раскопок потребуется 2 миллиона фунтов стерлингов. В Праге пройдет международный фестиваль бездомных театров «Здесь живут львы». Организатор фестиваля, пражский театр «Ежик и Чижик», покажет свою популярную постановку «Фауст» на Петершине. Британский коллектив «Живые улицы», цикл скетчей о жизни лондонской молодежи. Берлинская труппа «Крыса-07» привезет постановку «Носорогов» и «Жены Анеско». Фестиваль будет проходить на территории психиатрической больницы «Богница», где с 91 года регулярно проводятся концерты и театры. Представления. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует вестерн «Поезд на Юму». Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысила 14 миллионов долларов. Второе и третье место заняли фильм ужасов «Хэллоуин» и комедия «Суперперцы», собравшие 10,8 миллионов долларов. В международном прокате лидирует шпионский триллер «Ультиматум Борна». Он возглавляет кассовый рейтинг проката в Германии, Австрии и Мексике. Зарубежные сборы от проката «Ультиматума Борна» уже составили 98 миллионов долларов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим культурные темы. В немецком городе Мюнстер открылась выставка «Оригинал и подделка в диалоге». Представлены подделки шедевров модернизма, кисти Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шакала, Хуана Миро. Рядом с некоторыми из копий вывешены оригинальные работы мастеров живописи. Посетители выставки должны сами попытаться отличить оригинал от подделки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Более 30 лет назад немецкий художник Герт Хуицинга познакомился с людьми из окружения Пабло Пикассо и начал с их помощью скупать рисунки, написанные рукой великого мастера. На основе коллекции Хуицинги в 2000 году в Мюнстере открылся музей Пабло Пикассо. Сегодня, кроме основной экспозиции, в музее работает выставка «Оригинал и подделка в диалоге». Вниманию посетителей представлены 250 подделок, полотен всемирно известных художников-модернистов и экспрессионистов из архива ведомства по уголовным делам Федеральной земли Баден-Вюртемберг. Рядом с 30 из 250 подделок – оригинальные работы Дали, Пикассо, Шагала, Миро. Под полотнами нет никаких подписей. Посетитель должен сам разобраться и отличить подлинник от фальшивки. Организаторы выставки попытались придать ей откровенно детективный характер. Говорит сотрудник ведомства по уголовным делам Федеральной земли Баден-Вюртемберг Эрнст Шёллер.
Есть специалисты, которые утверждают, что 30% мирового рынка полотен известных мастеров составляют подделки, не имеющие ничего общего с оригиналами картин знаменитых художников. Часто подделки написаны лучшими красками, на лучшей бумаге. Кроме того, обычно фальшивки всегда подписываются. Хотя не все мастера живописи подписывали работы своими собственными именами. С моей точки зрения, тот, кто подделывает работы известных мастеров, пусть даже искусно, является преступником, а не художником.
Сегодня в Германии рынок копий подделок полотен известных мастеров живописи процветает. По данным экспертов, годовой оборот составляет 2,5 миллиарда евро. В отличие от Франции, где по действующему законодательству фальшивки должны уничтожаться правоохранительными органами, в Германии подделки легально остаются в руках их покупателей. Александр Хавронин для Радио Свобода, Мюнстер.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шароградский, и она посвящена откликам, точнее, одному из откликов в русском интернете на итоги очередного Венецианского кинофестиваля, а еще точнее на то, как эти итоги освещались в российской прессе.
Приз, врученный Никите Михалкову в Венеции, стал в субботу вечером главной темой новостей на российских телеканалах. Вот как рассказывала о награждении Михалкова корреспондент Первого канала Жанна Агалакова.
Российское кино снова лучшее. Никита Михалков, 16 лет назад получивший здесь, в Венеции, главный приз за картину «Урга. Территория любви», снова обладатель «Золотого льва». Его фильм «12», показанный в последний день фестиваля, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такого жюри в Венеции не было никогда, в его составе одни режиссеры. Они судят жестко и пристрастно. Это потом стало известно, что после Михалковской премьеры они заседали 10 часов, спорили до хрипоты и приняли решение, которое допустимо только в исключительных случаях. На этом фестивале будет 2 «Золотых льва». Первой картине Энга Ли «Порочные связи», показанной в самом начале и сразу попавшей в фавориты, и ленте Никиты Михалкова «12». Режиссер «Основного инстинкта» Поль Верховен вручает Михалкову «Золотого льва» приз за целостность художественного решения.
Но можно ли считать «Золотого льва» Михалкова безоговорочной победой на Венецианском фестивале? Кстати, не забудем, что в Венеции был еще и приз за лучшую режиссуру, который тоже достался не Михалкову. «Серебряного льва» увез Брайан де Пальма за фильм «Просмотрено цензурой». Кинокритик Юрий Богомолов, чье мнение публикует сайт «Избранное.ру», выделяет два важных, по его мнению, «но».
Во-первых, формулировка «за совокупность работы всей съемочной группы». Это ложка меда, но с привкусом обидной горечи. Во-вторых, ощущение того, что это договорная игра и договорная награда. Люди, немного знакомые с кухней фестивальных триумфов, понимают, что утешительные призы даются либо с тем, чтобы поощрить молодого, обещающего кинорежиссера, либо в порядке расплаты за услугу. Первое здесь исключено, второе напрашивается само собой.
Так считает кинокритик Юрий Богомолов, чье мнение опубликовал сайт «Избранное.ру». Заметим также, что тот же сайт предлагает интервью с главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем, который на вопрос, имеют ли значение для жюри имя режиссера и его связи, ответил так.
Ну, кто знал Андрея Звягинцева в 2003 году? Никто не знал. Это же ни Герман, ни Сокуров, ни Михалков. Дебют оказался таким успешным. Его возвращение получило сразу 2 «Золотых львов», как главный фильм и как главный дебют Венецианского фестиваля. И потом еще 28 первых наград из 80 фестивалей, куда он был приглашен.
Верны предположения Юрия Богомолова или нет, но фильм «12» Никиты Михалкова посмотреть стоит, хотя бы судя по тому, что о нем говорит критик Андрей Плахов.
Картина Михалкова
Михалкова выполнена в эклектичной палитре. Трагедия перемешана с юмором и актерскими дивертисментами, а филигранные художественные образы разбавлены публицистикой. Действие 12 целиком разыгрывается на заседании суда присяжных, которые должны вынести приговор по делу чеченского подростка, обвиненного в убийстве своего приемного отца, русского офицера. Каждый из 12 персонажей воплощает какой-то социальный свет российского общества, от телемагнатов до пролетариев, и какую-то грань национального характера. Главная тема картины – коллективная безответственность и как с ней бороться. Но чрезвычайно важен также мотив Чеченской войны. Вопрос, заданный на пресс-конференции, чтобы он посоветовал президенту Путину по поводу прекращения войны в Чечне, Никита Михалков скромно ответил: «Посмотреть мою картину».
Политика онлайн. Андрей Шароградцев.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И мы продолжим нашу программу заголовками новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, номинирована на правозащитную премию Европейского Союза за 2007 год. В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате обстрела ранены два сотрудника управления исполнения наказаний. В Юрьевском районе Ставрополья число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 334, большинство из них – дети. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, выступая в парламенте, заявил, что национальные силы безопасности пока не готовы взять на себя контроль за ситуацией в стране. В Конгрессе США сегодня начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся сегодня на родину из изгнания, был взят под стражу и выслан обратно в Саудовскую Аравию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна новость. Продолжается скандал в Израиле, связанный с арестом местной группы молодых неонацистов, выходцев с территории бывшего СССР. Сегодня стало известно, что суд продлил на 3 дня срок их задержания. Дело вызвало большой общественный резонанс в стране. Депутаты Кнессета требуют ужесточить законы против неонацистов. Главной уликой против арестованных стал их видеоролик. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Видеоролик, в финале которого очередную жертву подростки избивают ногами, был снят не где-нибудь, а в самом центре Израиля, в Тель-Авиве. Известие о неонацистской организации, исповедующей расовую нетерпимость и антисемитизм, вызвало сильнейший общественный резонанс. Многие депутаты Кнессета потребовали принять жесткие законы против неонацистов. Наказание должно быть таким серьезным, чтобы те, у кого на уме подобные выходки, крепко бы задумались, прежде чем пойти на это. А лучше бы взяли бы руки в ноги и оставили нашу страну. Заявил депутат от оппозиционной партии Ликуд Юлий Эдельштейн. Кроме того, в Кнессете готовится законопроект, который позволит лишить гражданства и депортировать неонацистов. Многие политики призывают ужесточить также закон о возвращении, который позволяет получить израильское гражданство любому человеку, бабушку или дедушку которого были евреями, что стало, по их словам, причиной появления в Израиле большой группы людей, имеющих к еврейству весьма отдаленные отношения. По словам следователей, 6 из 8 задержанных признали свое участие в неонацистской деятельности, в то время как 2 так и не пошли на сотрудничество. Я не могу вам назвать имена всех членов группы или сообщить ее численность, но могу сказать, что у нас в руках находятся главари. Говорит начальник следственной группы майор Ревиталь Альмок.
Самое абсурдное, что я в жизни в своей встретила, это то, в чем обвиняют моего внука. Большего абсурда я в своей жизни не встречала.
Утверждает бабушка одного из задержанных, сама в детстве пережившая фашистскую оккупацию и, по ее словам, чудом избежавшая смерти. Полиция настаивает на том, что группа совершила десятки нападений на религиозных евреев, иностранных рабочих азиатов, наркоманов, гомосексуалистов и даже инвалидов, а также осквернила синагогу. В доме одного из задержанных найдена взрывчатка, что, по мнению следователей, говорит о намерении группы совершить теракт. Нацистская символика и литература по израильским законам ненаказуемы. Зато наказуемы такие деяния, как физическое насилие, хранение взрывчатки и отрицание Холокоста, а также разжигание национальной ненависти. Конечно, в случае, если вина подростков будет доказана. Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что нацистская ячейка в Израиле – это стыд и позор для государства и еврейского народа, но при этом предупредил об опасности охоты на ведьм. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
А мы продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Синянский.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России во втором квартале в пересчете по текущему курсу составил 300 миллиардов долларов. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять от 45 до 55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, такая пенсия должна формироваться за счет трех источников – государственного бюджета, обязательных отчислений прежнего работодателя, а также добровольных накоплений будущих пенсионеров. Российский рынок рекламы увеличивается почти на 30% в год, а его ежегодный объем составляет примерно 5 миллиардов долларов. Такие данные представил председатель Комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров. Правительство России может организовать товарные интервенции на рынке зерна, продавая его из государственных резервов для регулирования цен, сообщил руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, уточнив, что время начала интервенции пока не определено. Кроме того, Россия может ограничить экспорт зерна, заявил на прошлой неделе руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна после США, Канады и Австралии. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн. Это на 2 миллиона тонн меньше, чем в среднем за последние 5 лет, в течение которых экспорт составлял ежегодно примерно 15% объема собственного урожая. 90% всего экспорта зерна из России приходится на продовольственную пшеницу. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.66, на завтра 25.57, к евро на сегодня 35.08, на завтра 35.23. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.38.
Сергей Синянский, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бенилюкса. Правительство Бельгии, в столице которой, Брюсселе, располагается европейская штаб-квартира церкви саентологии, требует привлечь ее к уголовной ответственности. 12 активных деятелей церкви подозреваются в мошенничестве и шантаже. Если суд в Брюсселе решит возбудить уголовное дело, может начаться один из самых крупных судебных процессов против церкви саентологии в мире. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
В нескольких уголовных преступлениях подозреваются как бельгийская церковь саентологии, так и европейское отделение международной Church of Scientology International. Обращение в суд именно теперь обусловлено завершившимся на днях предварительным расследованием, которое было начато бельгийским парламентом еще в 1999 году. Если церковь будет признана в Бельгии преступной организацией, это станет прецедентом. Саентология – религиозно-философское учение, созданное в начале 50-х годов прошлого века писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом, официально признана в США и еще двух десятках стран как религия. В Бельгии церковь саентологии работает с 1972 года. В прошлом марте от двоих членов регионального парламента Фландрии поступило сообщение, что церковь саентологии пыталась проникнуть в архивы правительственных служб. Движение через компанию IDEAS предоставляло парламенту Фландрии услуги в области информатики. Депутаты от либеральных фракций выразили опасения, что саентологи таким образом пытались получить доступ к личным данным граждан страны. По словам члена парламента Фландрии от либеральной партии Open VLD Люка Вильямса, в 90-е годы прошлого века участникам церкви саентологии уже удалось проникнуть в архивы правительственных служб Франции и Германии. Люк Вильямс. В нашем законодательстве есть серьезный пробел. Отсутствует такое понятие, как криминальная секта, то есть религиозная организация, извлекающая выгоду из беззащитности и слабости людей, которые нуждаются в специализированной медицинской или психиатрической помощи. Во Франции с 2002 года такие действия со стороны религиозных организаций преследуются по новому закону, то есть там найдено конструктивное решение проблемы. В Бельгии же мы не имеем права вмешиваться, пока не совершено иное уголовное преступление, убийство, например. Мы уже 10 лет боремся за внесение изменений в законодательство, но пока безрезультатно. Показательно, что сейчас церковь саентологии также обвиняется в мошенничестве и шантаже, а не в манипуляции сознанием своих адептов. Люк Вильямс. За скобками уголовного дела остается сама суть преступления, а именно факт, что члены религиозной группы посредством внушения, грубой пропаганды и промывки мозгов вводят людей в состояние прямой зависимости и заставляют совершать действия, противоречащие закону и основополагающим правам человека. Собрано достаточно много досье семей последователей церкви, в которых дети-подростки кончали жизнь самоубийством. Разумеется, нельзя в этих смертях винить церковь саентологии напрямую, говорят участники расследования. Однако очевидно, что именно в результате вовлечения их в группы саентологов, категорически отвергающих психиатрию как науку, им не была вовремя оказана профессиональная помощь. К тому же церковь саентологии далеко не всегда действует открыто, рассказал в интервью бельгийскому телеканалу Canvas один из участников расследования. У церкви саентологии есть ряд программ, например, программа профилактики наркомании, по лечению наркомании, курсы по менеджменту, проходя которые клиенты даже не получают информацию о том, что эти программы связаны с церковью саентологии и проводятся по ее системе. Сами саентологи во всем, в том числе и в гонениях на свою организацию, винят психиатрическое лобби. В интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сотрудница церкви саентологии в Амстердаме заявила: «Психиатрия – это огромная индустрия, в ней крутятся миллиарды евро. Наш офис в Брюсселе находится прямо напротив здания Европарламента. Из этого офиса мы распространяем на DVD-фильмы, разоблачающие эту индустрию. Последний фильм был переведен на 15 языков, мы разослали 1 миллион экземпляров. Естественно, психиатрия от этого не в восторге. Мы также долгое время выступали в качестве истца в судебном процессе в России, где занимались разоблачением экспериментальной психиатрии, жертвами которой стали уже сотни тысяч детей-сирот. Все это у нас документировано. Наши представительства в России закрыли, запретили регистрировать как религиозную организацию. Мы подали в суд по правам человека, и дело было принято. В Бельгии также нарушаются права человека. Бельгия – крупнейший экспортер медикаментов для лечения заболеваний психики. Только в 2003 году таких медикаментов было продано на сумму в 32 миллиарда евро. Мы, конечно, понимаем, что многим не нравится, что мы распространяем эту информацию, но ведь в этом и есть причина гонений на нас. А вот что вспоминает бывшая последовательница церкви саентологии. «Я помню, как было несколько таких дней подряд, когда я была готова буквально на все. Я им сказала: голубчики, хоть все мои деньги забирайте, я на все согласна. Так хорошо помогает ваша программа». Ожидается, что решение о возбуждении уголовного дела против церкви саентологии будет принято в Бельгии уже этой осенью. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжим, конечно же, уже следить за судьбой саентологов в Бельгии. А очередной час информационной программы «Время свободы» завершен. И через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Первая из главных тем этого часа – российская политическая. Российская оппозиция обвиняет Кремль в репрессиях и в преследованиях в связи с открытием предвыборной кампании. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Израиле нет законов, запрещающих пропаганду нацистской идеологии.
Власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
Мы никоим образом не причастны к исчезновению нашей любимой дочки Мэд.
В момент приземления у самолета подломилась стойка шасси, и от удара об землю он загорелся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.